Глава 16. Лоботомия. Часть 1. Было 9 часов 12 минут утра. Досмотровая партия не появлялась. Макентайр пребывал на борту Универсума и смотрел в прямом эфире презентацию чипа Асгард. Итак, он не ошибся. Щуро не отступился от своего плана, механизм запущен в действие, и обратного пути у Вин просто нет. Следовательно, операция «Лоботомия» состоится. Жаль, что не идут таможенники. Интерпол так готовился к встрече. Голоса таможенников были бы сразу же записаны и подвергнуты цифровой обработке. Потом досмотровую партию оглушили бы ультразвуковыми станерами и оставили отдыхать в специально припасенном для такого случая контейнере. А синтезированный компьютерами голос начальника таможенной партии сообщил бы начальству, пока все в порядке. Но машин, дескать, на борту очень много, и поэтому необходимо продолжать досмотр еще часика полтора-два. 9:18 утра. Все, ждать больше нечего. «Лоботомия», — сказал Макентайр. Его услышали все — пилоты, командос, агенты Интерпола и кураторы Аргуса-18 в Альпийском центре. Все задействованные в операции «Лоботомия». И не только они. Самолет «Универсум» РФ-0779 сейчас находился в ремонтном ангаре авиабазы «Шпангдалем», Германия, и никакого отношения к тому летательному аппарату, который стоял на взлетно-посадочной полосе «Шереметьево-2», не имел. Если ПБС типа «Стрибок» существовали в количестве 8 штук, то самолет, доставивший Макентайра и его бригаду в Москву, был построен в единственном экземпляре. Он был разработан исключительно для проведения совершенно секретной и абсолютно противозаконной операции в глубоком тылу противника под благовидным коммерческим прикрытием. Первоначально его собирались использовать в Корее, пусанские маневры 2046 года. Потом в Иране, операция «Эклипс» 2049 года. Но основным источником угрозы для мирового сообщества, в которой уже раз была признана Россия, и самолет решили сэкономить для дел поважнее разгрома ядерных складов сравнительно сговорчивых азиатов. Самолет назывался «Пандора». Внешне он был действительно неотличим от «Универсума». На этом сходство заканчивалось. Когда прозвучала команда «Лоботомия», на нижней палубе «Пандоры» был активирован генератор защитно-маскировочного поля, аналогичный тому, какой использовался в главном корпусе компании «Вин», но более совершенный. Клерк Юра Александрович уныло смотрел в окно, потягивая холодный кофе. Не успел он сделать последний глоток, как на месте «Универсума» возникла непроглядная пустота. Больше никаких мыслей по этому поводу у него не возникло. «Привет из солнечного Кабула». Одновременно с активацией защитного поля контейнеры рассыпались в труху под воздействием молекулярных детонаторов и обнажили свое великолепное содержание — 7 кусачих девочек Наваха со сложенными за спиной лопастями, 14 пилотов, жрущих баблгам и 80 командос Стэнли Мердека. Прекрасны были стелс-вертолеты Наваха. Длинные рыбины с острыми мордами, раскрашенные так, что классиком французского импрессионизма осталось бы только возрыдать от бессилия. В руках у всех присутствующих, как по команде, оказались крохотные стаканчики с эмблемой ООН на бокалах. Внутренности Пандоры взревели оглушительным «Cheers!». Саке разлилось по телам бодрящей теплотой. 67 команды заняли свои места в десантных отсеках Наваха, 13 остались на борту Пандоры. Пандора тем временем стремительно преображалась. Погрузочная кормовая аппарель, гостеприимно распахнутая навстречу досмотровой партии, закрылась. Наверху широкого фюзеляжа разошлись в стороны две 150-метровые створки, но над грузовой палубой Пандоры не засияло утреннее солнце. Нет. Защитное поле до неузнаваемости искажало картину внешнего мира. Теперь над грузовой палубой переливалось всеми цветами радуги искривленное пространство. Катапультные устройства подняли носы Наваха под углом 60 градусов. На вертолетах бесшумно заработали турбины. До вылета оставалось 10 секунд. Из административного здания аэропорта вывалили 6 таможенников с 4 овчарками. Овчарки неуверенно завыли. Таможенники остановились.
«Юра, хватит дрыхнуть», — сказал Гена по рации. «Ты, Юра, что-то не того. Где твой самолетик?»
На другом конце послышалось смущенное сопение.
«Да вот, Гена, был самолетик».
Пауза. «И нет его». В этот момент всколыхнулась молочная марева, и сквозь него проступили контуры универсума.
«Нашелся, кажется». В голосе Гена не слышалось ни уверенности, ни облегчения. Раздался резкий свист, и в небо взмыла странная угловатая ракета. Через 2 секунды вторая, потом третья. Спустя 12 секунд Пандору покинул последний, 7-й стелс-вертолет Навахо. Гена воздержался от комментариев. И пока он от них воздерживался, в воздухе и на земле продолжало твориться странное.
Универсум снова закутался в непроницаемую пустоту,
а ракеты, пролетев 1,5 км, отбросили прочь стартовые ускорители, раскрыли сложенные лопасти винтов и превратились в 7 вертолетов. Первая фаза операции «Лоботомия» прошла без каких бы то ни было отклонений от плана. Часть вторая. Презентация, а заодно и распродажа систем «Асгард» со встроенными чипами обратной связи была назначена на 9 утра. Рано для презентации, поздно для распродажи, злопыхали скептически настроенные газетчики. Идеальное время для презентации — 5 часов дня, это знают даже дети. И все-таки Щуро решил по-другому. Для этого у него были веские причины. Небоскреб ГУМа гудел с 6 утра. Шли последние приготовления. На 50 этажах здания не было в этот день ни одного человека, кто не имел хотя бы эпизодической роли в грядущем действии. Все были заняты, все бегали и суетились. На презентацию были званы только избранные, только сливки, только элита. Плюс, конечно же, богема. Люди, которые решают все и заправляют всем. Те, кто компостирует мозги, и те, кто все это оплачивают. Канцелярия ВИН трудилась 4 дня, рассылая президентам крупных компаний, депутатам Госдумы, банкирам, поп-звездам, акулам пера и экрана пригласительные карточки, отпечатанные на розовом картоне. Курьеры доставляли приглашения на загородные виллы, в уединенные резиденции среди финских шхер, в подземные бункеры Новой Земли. Гости начали съезжаться в 7:30. Шикарные машины, телохранители, блистательные спутницы в бриллиантовых колье. Парад мод, клуб выходного дня, тусовка. Все явленное великолепие медленно двигалось по длинной лестнице, устланной коврами, ко входу в демонстрационный зал ГУМа. На балконе 2-го этажа стоял господин Щуро и приветствовал входящих. Он улыбался, изредка перекидываясь парой слов со своим референтом Малининым. Гости посылали президенту ВИН воздушные поцелуи. Господин Щуро отвечал им на тот же манер. Разумеется, это был не господин Щуро, а его дистанционно управляемая голографическая копия. Что уж сказать об убитом позавчера Малинине. Часть третья. Аргус-18 появился над регионом проведения основной фазы операции «Лоботомия» в точном соответствии с графиком. В 10:20 на краю видеопланшета Альпийского центра возникли очертания объекта «Алмазный куб». Объект, разумеется, был, как обычно, прикрыт защитным полем и с Аргуса-18 не просматривался. Майк, Джина, Джонни и Ганс видели то, что эмулировала для них компьютерная система в соответствии с агентурными данными, рекламными буклетами компании ВИН, другими материалами открытой печати и сложнейшими методами косвенной экстраполяции, которые без устали сочиняли и улучшали яйцеголовые из аналитического отдела. В 10:21 в полосу сканирования вошла силовая установка защитного поля. В магнитоскопическом режиме, на который были переведены 2 фасетных сканера Аргуса-18, она выглядела как мерцающее веретено, от которого к главному корпусу тянется и исчезает под защитным полем тонкая голубая нить бронированного силового кабеля. «Аргус-18 над целью», — доложила Джина. «Спасибо, сладенькая», — наверняка сказал бы Макентайр, если бы они не соблюдали режим абсолютного радиомолчания. Радиостанции вертолетов работали только на прием. Передача была строжайше запрещена в целях радиомаскировки. Через 30 секунд в полосе сканирования появился ведущий командирский «Навахо», а за ним основной фронт из 6 машин. Стелс-вертолеты «Навахо» были, разумеется, видны в оптическом диапазоне. Но только в нем. Другие средства обнаружения против «Навахо» были бессильны. А когда бессильны средства обнаружения, пасует любая ПВО. Ракета плохо попадает в воздушную цель на глазок. Ракете нужно что-то, к чему стремиться. Ее блоку наведения требуется какой-нибудь контрастный источник в любой части широчайшего диапазона электромагнитных излучений.
Наваха почти ничего не отражали и одновременно с этим не являлись сколько-нибудь контрастными объектами для систем поиска и наведения ракет ПВО. Потому что были оснащены баснословно дорогой и непостижимо сложной системой интерференционного подавления УЛИС. «Ракетам пуск!» — приказала Джина через 8 минут абсолютного радиомолчания. Откинулись крышки четырех пусковых установок «Аргуса». «Жаль, нет с нами Международной комиссии ООН по разоружению», — ухмыльнулся Джонни. «Ставлю доллар к 10, они получили бы свое удовольствие».